кругу трех братьев, кои в любом зверинце оказались бы завлекательнее горилл, щепоть из рода пивунов обречена вести жизнь беззаботную. Не сам ли крошка-пивун, сурово уставившись на кучку творцов, сказал с прямотою топора: «Любой, лишивший невинности милую щепоть, будет изрублен в фарш столь мелкий, что даже голодный воробей не заморит червячка». Не успел могучий брат завершить свою зажигательную, однако и леденящую кровь в жилах речь, как щепоть ушла в сторонку. Да, она слышала такое тысячу раз, но слышать и понимать разные вещи. Так приглядимся же внимательнее к очаровательной простушке. Как известно, черные шелка есть гордыня скорбящих, но лишь плывущие по ветру одеяния вспоминаются при виде ее волос, опасного меда, обрамляющего круглое лицо. Щеки ее горят, как отшлепанные ягодицы. Черные ресницы длиннее вороновых крыльев не скрывают обсидианы глаз от любого, готового бросить вызов. Пышногрудая и гладкобокая, со сладким животом и широкой в бедрах. А, само описание намекает на знойные признания. Да, я даже забыл упомянуть, была ли на ней одежда. Ну, каковы же ее братья? Мамаша крошки как-то заблудилась в лесу Стратема в разгар ужасной бури, нашла укрытие в пещере, угодив прямо в лапы пещерному медведю. Но в миг сокрушительного соприкосновения всякий кулинарный восторг испарился из звериного мозга, и внезапное озарение вознесло обоих к вершинам амурных возможностей. Кто смеет оспорить дерзость этих догадок, видя потомство любовного поединка, столь высокорослое и могучее? Глаза сего великана развеивают любое смущение несообразностью имени и внешности. Мелкие, как у любого зверя, красные и обрамленные воспаленными сочащимися веками. Нос его подобен свернутому рылу. Ноздри блестят, едва почуяв кровь. Зубы работают проворнее стаи грызунов. Мышцы трех нормальных людей криво облепили массивный костяк. Пучки волос торчат из самых неподобающих мест, но и слова из кривых губ вылетают неподобающе разумные. Братья наводят великий ужас даже на него самого, но сделавший такие выводы должен, похоже, ежиться, как на постели из морской соли, ибо бросаемые в гороподобную спину крошки взоры полны черной зависти. Комар-пивун и блоха-пивун — близнецы. Отродье невезучей матери, что забрела на морской берег в сезон спаривания моржей. Да-да, на спине ее остались шрамы от клыков. Вот вам и доказательство. К чему спорить? К чему топорщить усы, бросать в воздух дурно пахнущие чипцы и сходиться в жестокой схватке? Вот, они даже облачены не в звериный мех, подобно крошке, но в шкуры своих предков. Говорят, у них еще много родни, но милость богов держит всех на расстоянии палки зверовода, где-то там, и придется обождать новой ночи и нового костра поэтического вдохновения, дабы изложить горькие похождения пивунов. В круге закоренелых ловцов остается лишь один. Молчаливый, как лес, и ловкий, как лесоруб, Стек Маринт не любит хвастать былыми делами. Загадки таятся в сплетении корней, и если блестят глаза в провалах, касание их слабее шепота тени самой смерти. Он человек навеки запечатанный. Лик его прост, глаза пусты, губы тонкие, а рот замкнут. Черная борода слишком редкая, уши маленькие, как у обезьяны, и мускулистые, как у мула, и дергаются на любой шепот и шум. Пряча слова, он грызет кожаный ремешок, мокрый к утру, но высыхающий на солнце дня. Спина его клячи выдерживает целый арсенал. Всякое оружие изготовлено без причуд, но усердно заточено и промасленно. Он пересек полмира по следу негемотов, но никому не рассказал, какое преступление вызвало в нем охотничий жар. Теперь оборотимся с изрядным вздохом облегчения на истинных паломников. Среди них различимы три группы искателей благ определенных алтарей, хотя по правде и ходу дальнейшего рассказа они суть одно. Мудрецы, священники и ученые встопорчат жесткие воротники, слыша сии непривычные, но полные истины противоречия, Но я, недостойный воротника, не носил никогда, и потому не обижусь на непродуманные упреки. Итак, перед нами множество путей, ведущих в одно судьбоносное место. Госпожа Данток, старейшая в почтенной семье Калмпозити из города Релианта, да останется созданием неведомым. Скажу лишь, что она первой выбралась из врат в никуда, и слуга ее, мастер Маст, восседавший на высоком облучке кареты, лицо, скрыто под широкой плетеной шляпой, провозгласил приветствие от ее имени и церемонно кивнул. И в тот же славный миг он и старушка, предположительно пребывавшие внутри, колесным островом двинулись дальше в окружении двуногих чаек и гагар, ибо, как всем ведомо, ни один остров не остается неподвижным. Он ползет по песчаному дну моря, он плывет в рассудке, словно воспоминание или сон. Мы сброшены с берега, мы мечтаем вернуться. Мир сорвался с привязи, история подобна буре, и словно Данток Калмпозити, все мы анонимами скрываемся среди пахучих цветов и целомудренных орехов, ненужные никому и чуждые всему. Меж пилигримов, искателей капища безразличного бога, странствует похожий на ястреба человек, охотно называющий свое имя и каждый раз искательно глядящий вам в глаза взором хищника, будто спрашивая, не знакомо ли оно. Узкое его лицо дергается, обдавая ревущим штормом нашего невежества, и никто не решается спросить, зачем он так густо намаслил подобные вороньим перьям волосы, что струйки текут по ушам. Но он, увы, все прочитал по лицам и внес нас в список недругов. И резкие кивки его слишком мелкой для такого роста головы сопровождаются, как может услышать любой стоящий рядом, скрипом изрядного искреннего негодования. Но он тут же отходит неведомо куда и зачем, бродя словно петух в чужом заброшенном курятнике. Отлично одетый, вполне вероятно, знаменитый и столь привыкший к материальным благам, что способен отринуть их хотя бы на краткое время. Он взвалил на себя роль покровителя странников. Он с деловым видом устраивает стоянки поутру и вечерами, от самой первой ночи у врат в никуда, когда приюты находителей оказались непонятно от чего покинутыми и воцарилась суматоха. Он крепко прикипел к этой роли. Пусть роскошный плащ порван, и перья выпадают на каждом шагу, и блестят безумием птичьи глазки упорствующего в одиноком выборе. Ясно, что судьба его незавидна. Впрочем, держась истины, надо сказать, в его прошлом было немало тайных ран. Я уверен в этом. Он явился богатым, но знавал и нищету. Он не знаком никому, но прежде пользовался обширной, хотя дурной славой. Ах да, зовут его Сардик Тю. Ищущие алтаря совсем иного, но столь же безразличного бога, вот они, поэты и барды. Впереди ждет город Фаррок, а в нем праздник цветов и солнечных дней. Великое событие, кульминацией коего станет конкурс поэзии и песни, и наиболее одаренный мастер удостоится мантии и звания величайшего творца столетия. Награда выдается каждый год, неохотно признаюсь я, но не будем излишне подчеркивать подлую натуру критиков, да и всего рода людского. Мир людей искусства подобен запутанным ходам кроличьего садка, куда пробралась стая хорьков. Длинные тела в скользком меху мелькают под ногами, готовые укусить и убежать. Здесь нужно плясать ради славы, нужно раздирать одежды и рвать на себе волосы ради еще одного дня одобрения завистливой толпы. За восторженными улыбками, радостными киваниями и хлопаньем ладоней таится мрачная истина. Здесь недостаточно слушателей, дабы ублажить их всех. Скажем еще честнее и грубее, аудитория состоит из 5 человек, четверо из коих – знаменитые люди искусства, и взаимным суждением их доверяться было бы крайне глупо. А кто же, решитесь вы спросить, 5-й? Кто этот чужак, этот арбитр великой силы? Его никто не знает, и это пытка. Одно известно наверняка – здесь слишком велик удельный вес творцов, поэтому каждый поэт и каждый живописец, бард и скульптор грезит об убийстве. Только бы выбросить вперед руки, крепко сжать извивающуюся тварь и устранить еще одного врага.